Добрый день, в Москве 13 часов 5 минут. Я всех приветствую на канале «Живой гвоздь». Это «Эхо Москвы». Сергей Бунтман приболел, он просил передать вам свои приветы и извинения. Так же, как я уже говорил, Евгения Ройзмана из «Узилища» просил вам передать свои приветы, говоря о том, что все будет хорошо. Григорий Алексеевич Явлинский у нас в эфире. Григорий Алексеевич,
здравствуйте. Спасибо за приглашение.
Григорий Алексеевич, я, конечно, не могу обойти вопрос вокруг выдачи ордера Международным уголовным судом в качестве подозреваемого Владимира Путина. Что вы можете сказать из политической точки зрения и, может быть, символической точки зрения?
Попробуем спасибо.
Разделить, да?
Спасибо. Но вы мне позволите 2-3 слова сказать вначале. Спасибо вам большое. Я еще раз хочу очень внятно и серьезно от многих людей заявить, что мы категорически против всего, что устроил год назад, чуть уже больше, президент России. Категорически против всего этого. Против СВО или войны, как угодно это называйте. Категорически. Вот. Во-вторых, хочу подчеркнуть, что мы требуем, я уже много раз говорил об этом, немедленного прекращения огня. А это единственный способ на данный момент прекратить убивать людей. Если это не случится, то смертоубийство будет продолжаться, а результата не будет никакого. И все ответственные люди, все политики, которые настаивают на продолжении войны, через полгода или там 8 месяцев или 5 месяцев будут нести всю полноту ответственности за то, что ничего не изменилось, а еще тысячи людей погибли. И мы очень хотим объяснить, это единственный, в этой ситуации единственный важный вопрос, это сохранение человеческих жизней. Единственный. Все остальные вопросы следствия, мало того, они еще и не решаются, если продолжается убийство людей. Вот я понимаю, что то, что мною сейчас сказано, сложная очень вещь. И я хотел всем напомнить одну фразу, которая, мне кажется, к этому имеет отношение человека, который, наверное, почти всю свою жизнь прожил в состоянии того, что так или иначе можно было назвать войной. Это Шимон Перес. Вот Шимон Перес дословно сказал следующее: «Иногда для мира смелости и храбрости надо больше, чем для войны». Смелости и храбрости сейчас для прекращения огня надо больше, чем для войны. Вот хотел об этом сказать, и благодарю вас за предоставленную мне возможность говорить это людям, это я очень ценю, и мы все это очень ценим. Еще я хотел сказать, что мы всячески поддерживаем во всех формах, и средствами, и словами, и письмами, и приходами, и хождениями людей, которые сидят в тюрьме за то, хочу подчеркнуть это, за то, что они выступили против происходящего вот этого СВО, войны, как угодно. А вот сейчас очень тяжелое, как я понимаю, здоровье, состояние здоровья у Володи Карамурзы.
Очень тяжелое.
Я очень прошу всех его поддерживать. Очень. Я хотел бы, чтобы это просто было движением в эту сторону. Я очень прошу всех во всех формах связываться с его адвокатом. У него очень известный адвокат Вадим Прохоров. Все его знают, многие его знают. Пожалуйста, связывайтесь с ним, помогайте ему, поддерживайте его. Вот. Я, конечно, вы в числе тех, кто находится исключительно по причине выступления против этой войны. Яшин, Афанасьев, Яблочник, Ефимов, Наговицын, девушка Скочеленко – И теперь еще и Евгений Ройзман, о котором уже шла речь. Я тоже хочу Жене Ройзману передать добрые пожелания и говорить, что все должны его поддерживать вместе со всеми остальными. Ну и поскольку мы об этом говорим, и все остальные политические заключенные, но в первую очередь вот эти люди, вот тут очередь трудно устанавливать, но я вот говорю об этих людях именно потому, что об этих людях. Вот я хотел еще последнее в этой части сказать. Происходит нормализация войны в обществе.
Банализация, я бы даже сказал.
Нормализация.
Ну, или хорошо,
как,
вам виднее.
Как вы сказали? Как?
Банализация.
Банализация. Да, вот. А это следующее. Сначала как бы, что это нормальность, а потом, что это даже банальность. Угу. Может быть, это очень умно сказано. А это значит огромный рост ненависти, злобы. Оставайтесь людьми. Нету другого выхода. Это очень трудно. И бывает очень неуместно. Оставайтесь людьми. Ну вот, спасибо большое, Алексей Алексеевич. Вы даете возможность все это сказать. Я это очень-очень ценю. Ну а теперь хочу...
про ордер. Про Международный уголовный суд и депортацию детей.
Да. Ну, значит, вы знаете, я хотел бы начать с конца. Значит, проблема эта очень серьезная, и суть ее на данный момент, в частности, заключается в том, что мы в России, никто ничего не знает про то, что происходит. Я сейчас говорю о проблеме, о детях, не о... Мы потом поговорим там... Там какой вердикт и какой он имеет смысл, и значение, это другая. Я говорю именно о детях. Значит, существует огромное мировое, и в том числе российское, законодательство по защите детей. Оно сложилось после Второй мировой войны, потому что в ходе Второй мировой войны были огромные проблемы. Ну, естественно, были огромные. Есть конвенция о правах ребенка. Конвенция ООН, она огромная, очень подробная, там все подробно изложено. И есть целый пакет документов. Впервые эти документы были сделаны еще давно, они были еще в 49-м году начали, потом в 50-е годы. Вот. Более того, есть обширное российское законодательство, есть европейское законодательство, есть законодательство региональные, то есть все прописано везде и всюду. И там везде смысл защита интересов детей в условиях, правовая защита детей в условиях вооруженных конфликтов.
Так.
В России на данный момент уже больше года или там год никто ничего не знает, что с этими детьми происходит. Куда их отвозят, какая с ними ведется работа, кто эти дети, сколько этих детей. Мы, например, увидели эту проблему в мае прошлого года и начали этим заниматься, и начали этим. И мы столкнулись именно вот с этим обстоятельством, что никто ничего не отвечает. И, кстати говоря, они... С этими детьми практически ничего не делают в Москве.
Да, не.
В Москве да, практически не нашел, ничего. Да. А вот уже в Московской области, да, а дальше вообще никто ничего. Вот, никто. Значит, мало того, значит, все эти случаи, они очень разные. Вот я хотел бы это подчеркнуть. Еще раз хочу сказать, меня в этой истории больше всего волнуют, собственно, вот эти дети. Вот эти люди, маленькие люди, они очень все разные. Там есть сироты, есть из детских домов, есть, которые потеряли родителей, есть, у которых погибли родители, есть, у которых, как я понимаю, отобрали у родителей, развезли их в разные стороны. Там есть масса вещей. И есть специфика в соответствии с законами Нельзя называть их имена, фамилии, их нельзя обнародовать. То есть это довольно сложная, сложная такая вещь, да? И все ситуации очень, очень разные. И информация по каждому ребенку, и каждый ребенок – это очень особый случай. Поэтому вот я хотел, и это одна из целей моего прихода к вам, я хотел бы заявить и потребовать о том, что необходимо срочно создать орган. Я не знаю, при ком хотите, при этой даме, которая по правам ребенка, Львова Белова, при правительстве России, при ком угодно, но надо создать орган из 70 человек, профессионалов в области детей, в области законодательства, в области образования, вот, собрать их. Вот я, например, имею основание сказать вам, что, например, депутат Мосгордумы, уполномоченный по правам ребенка в недавнем прошлом Евгений Бунимович, очень известный преподаватель, учитель, в общем, очень незаурядный человек. Вот он, на мой взгляд, один из тех, кто должен в этом принимать и заниматься, и вот эта группа людей должна заниматься этим вопросом специально. Никто, вот это я говорю ответственно, потому что я разговаривал перед нашим с вами эфиром со всеми, ну, с кем смог, людьми, которые имеют к этому отношение. И тезис следующий – никто этим не занимается. И что возможно в этой части, нужно делать публично. На самом деле, вот это и есть ответ на вот это обвинение и на вот это все. Ну, вы же говорите, что все нормально, ну так покажите, сделайте, что все нормально. Это же абсолютно очевидно необходимая вещь. Соберите 10 человек, дайте им всю информацию, пусть люди понимают, что на самом деле происходит. В противном случае это действительно выглядит как уголовно-криминальная история. Поэтому все. Вот мне кажется, что вот я просто требую, даже не прошу, а от имени своих там избирателей, от имени народа в той мере, в которой я могу это сделать. Я требую, чтобы ответ вот был вот в такой вот форме. Ну вот, мне кажется, это серьезное дело. Вот это очень серьезное дело. Вот это совершенно необходимо делать.
А при этом, Григорий Алексеевич, все-таки ордер уже существует, и президент России объявлен подозреваемым.
Вот, в этой истории. Вот это вы очень точную
я
фразу.
Читал ордер.
Ну, да.
В этой связи, да. С точки зрения вот, про детей,
который был секретный, вот,
который был секретный,
да, и накануне приезда Си вдруг стал несекретный. Ну, вот. Это вот это из области.
Так вот, следствие этого
политики.
Теперь для международной истории. Вот. Это же действительно международный. Нет, это вы сейчас говорите про внутреннюю
историю. Это самое
детей.
Главное.
Вы
вот
сказали.
Это жизнь детей и здоровье детей
это
самое главное.
Сказали.
Для международной, ну, не знаю, ну, какие-то будут следствия. Но это война. Ну, что вы хотите?
А вы считаете, это что война. Это никакого значения для международной не имеет? Этот, вот этот эпизод?
Ну, мало что добавляет. Мало ну, а они же еще должны это доказать, они должны принять решение, никто в это особо не верит. Это очень больно, это очень неприятно, это очень стыдно, это все, что хотите. Вот. Но американцы не члены этой организации, Китай не член этой организации, этого суда, Индия не член этого суда, Россия не член этого суда. Я помню, как это обсуждалось в 98 году в Государственной Думе. Вот, это все вот так. Ну, сейчас происходит столкновение очень жестокое. Это эскалация, это шаг к эскалации.
Это эскалация?
Ну, конечно, это шаг к эскалации. Но это такая современная холодная война, если хотите.
Холодная.
Мне, ну, холодная. Со стороны Европы и Америки, да, со стороны Европы и Америки, ну, такая форма. Они там, значит, вот, они думают, что они могут повторять такие сюжеты, которые были в советское время, которые привели к концу Советского Союза. Вот, да. Но вы знаете прекрасно, как очень опытный преподаватель, вы знаете, что история повторяется дважды. Вот я не буду это конкретизировать, наши слушатели, вот. Поэтому это совсем другое дело. Я думаю, что это часть вот этой конфронтации, она серьезная часть, я серьезно к этому отношусь, это неприятная очень вещь. Вот, какие она будет иметь следствия, думаю, прямых следствий она не будет иметь, ну, какие-то там будут. Но главное, еще раз, это детей начинать спасать и защищать. Вот тогда от этого будет хоть какая-то польза. Ну, а то, что поднято на такой уровень, что нельзя обижать детей, нельзя, и что это криминальное преступление, это совершенно правильно, это во всех законах прописано.
Вы сказали, что этот ордер был, ну, как вам кажется, или я вас так понял, накануне визита председателя Китая.
Что факт?
Факт, да. Знаете, это факт. Одновременно не значит вследствие. В этой связи...
Нет, это не вследствие, это наоборот, накануне, ну, да. накануне.
Вследствие это визит.
Накануне.
А что, вы думаете, этот визит важен и чем он важен? И раз они это сделали, по-вашему, значит, считают его важным.
Ну, тут же не совсем, по-моему, но вы же сами не можете это не скажете. Чувствовать. Да, я от себя скажу.
Я чувствую, да. Вы знаете.
Хорошо, нет, все, пожалуйста, я ничего не знаю, так. Мне никто не сообщал, почему сейчас, но думаю, что да, это имеет отношение к этому визиту, и поэтому накануне этого визита это и сделано. Вот, потому что к этому визиту все относятся с очень большим беспокойством.
Почему?
Ну, потому что Китай является экономической сверхдержавой, и близкие отношения между Китаем и Россией в этой ситуации имеют гигантское значение для развития событий. Кроме того, никто ничего не может понять, что говорит Китай. Никто же ничего не понимает.
По-китайски говорят вообще-то.
Да, но не только. Дело в том, что в китайском политическом языке известные термины и слова из политического лексикона очень часто, если не всегда, имеют иное содержание. Например, я хочу рассказать вам, что существует словарь, в котором, например, объясняется, если китайский человек говорит «демократия», то что это значит?
То есть, что имеется в виду? Да. Что он понимает в ней?
Что они там, да, под этим словом понимают. Это целый толковый словарь. Поэтому люди, которые не знают этого, они думают, что ну, у них демократия – это ну, как во Франции. Или там как еще где-нибудь. Нет, это не так. Там все совсем по-другому. И вот этот приезд... Он, это же первый, так сказать, это существенная вещь, это же первый визит после того, как его заново избрали, да. Вот только что, да. А вы, может быть, помните, если я не ошибаюсь, первый визит после избрания в первый раз Си совершил тоже в Россию, и это было ровно 10 лет назад. Вот, понимаете, как интересно? Следовательно, в этих жестах, а, конечно, Китай уж тем более, это страна символов и жестов. В этом есть определенное содержание. И в условиях вот этой конфронтации тяжелейшей, которая сейчас есть, это имеет особое значение, потому что...
Это демонстрация поддержки или это демонстрация?
Конечно, ну, очевидно.
Это демонстрация чего, как вам кажется?
Ну, очевидно.
Очевидно.
Это даже, знаете, что больше? Ну, как мне, вот я лично вижу это, как не только, что это больше поддержка, а это больше удар или укол, или конфронтация по отношению к Соединенным Штатам.
А. Вот. То есть
это тоже
не субъект.
Ну, так оно и есть. Она вот в этом смысле такой участок. Он едет, чтобы показать им свою позицию, что он на этой стороне, что вы же летаете на Тайвань, да? Пелоси летал на Тайвань. Ну, а я еду к Путину. Но это, конечно, не делается на следующий день, но это не так уж сильно разделено во времени. Но это такая геополитическое противостояние такого вот масштаба. Вы там хотите что-то сделать на Тихом океане, да? Для вас сейчас Тихий океан, это вообще, Тихий океан это вообще главный регион, уважаемые товарищи из Америки. Ну вот я вам сейчас покажу, кто на самом деле является Евразией и кто может претендовать на этот регион и кто может претендовать на будущее. А вообще Тихоокеанский регион – это очень перспективный вопрос вообще всего 21 века. Не зря американцы так им интересуются. Ну и по комментариям последних дней совершенно просто очевидно, что беспокойство в Америке по поводу этого визита очень существенно.
Да, это правда.
Очень существенно.
А в этой связи вот эта демонстративная история над Черным морем с дроном и российским военным самолетом. Не, это демонстрация. Я с точки зрения вот эскалации или не эскалации, или деэскалации в общей картине. Я же не про военные составляющие.
Значит, это часть всей картины, часть войны. Вот она так происходит. Как вы знаете, возможно, на следующий день или там через день германские и британские авиационные силы блокировали пролеты российских самолетов через Прибалтику в Калининград, дважды причем, что впервые вообще все происходит. Вот, ну, то есть, первое, что я, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, ну, это вот это такая картина войны. Это очень опасно, это плохо, это может каждый раз кончиться чем угодно. Вот, с технически военной точки зрения там никакой особой истории нету, но есть одна знаковая вещь. Смотрите, сразу вслед за этим прошли переговоры по телефону.
Да-да.
Между кем? Не слабо. Между министром обороны России и руководителем или начальником генерального штаба. И, соответственно, в Америке.
Да-да.
Это признак чего? Они хотят воевать, пока не хотят друг с другом. По крайней мере, Россия не хочет, поэтому звонит. И говорит, это там, я уж не знаю, что она там говорит. Вот, с послом там совсем смешная история получилась, потому что он сходил в Госдеп, да, Госдеп он сказал одно, а он, выйдя оттуда, наговорил совсем все другое. Но это у нас обычная такая история. Но вот это признак такой, что еще есть какие-то сдерживающие элементы. Вот раз они звонят и хотят что-то объяснить, сказать там, и потом сначала говорили, что сбили, потом что задели, потом оказались, что на него зачем-то сбросили топливо, показали все это в кино, это уж тут. Вот эти все технические детали, я тут ничего не хочу говорить и не хочу в них вникать. С военной точки зрения, на мой взгляд, и на взгляд специалистов, это несерьезный инцидент. А с политической, вот он показал такую. Вот, видите, в каком мы сейчас? Почему я говорю о прекращении огня? Потому что смотрите, как все смешно. С одной стороны, Си приезжают, да, это для них. С другой стороны, они пытаются как можно быстрее переговорить, как бы чего не вышло, когда что-то случилось. С третьей стороны, вот как там серьезный вот этот такой пропагандистский шаг, этот ордер, ну и так далее. Ну, то есть ситуация на грани, потому что ожидаются вот эти вот наступления.
Угу. Да, да.
Вот. И поэтому вот все сейчас вот так на грани и стоит.
Да. Одновременно с этим руководство правоохранительных органов, извините, силовых органов США, Джон Кирби, Совет национальной безопасности, говорит, мы категорически против прекращения.
Да, да, я знаю.
Категорически, это американская позиция.
Да,
это
да.
Не только украинская
позиция.
Да,
я знаю. Но смешнее всего, что он там говорит дальше, если можно в этих условиях смеяться, он говорит, это противоречит там решениям ООН, да, да. Нормам. А убивать людей не противоречит нормам ООН? Ну, что глупости-то? Вот я просто еще раз хочу сказать. Это более широкая тема. Она очень серьезная. А смысл ее в следующем. Вот это такая пропагандистская война в условиях вот этих цифровых технологий и политической энтропии, то есть политического распада крупных политических институтов в мире. Вот она выглядит вот иногда так, ну, извините, глупо. Ну, просто глупо и все. Вот такова моя точка зрения.
Я напоминаю, Григорий Явлинский в эфире «Эхо живого гвоздя». Напомню, что Сергей Бунтман приболел и просил передать вам привет, раз вы спрашиваете. Видимо, не сначала, а некоторые смотрят. Тут вас спрашивают, может быть, яблоко каким-то образом, вот вы говорите про украинских детей, детей с Украины, а может быть, яблоко каким-то образом займется историей Маши Москалевой, которую в Туле отнимают у отца, вы знаете эту историю, или уже занимается?
Мы занимаемся всем, чем можем. Очень благодарен, или там, как сказать, тем, что вы сказали, я вот запишу себе фамилию эту еще раз.
Тульская история, Маша Москалева, ну, я потом вам координирую.
Я не знаю подробностей да. этого случая, но обязательно.
Девочка да. нарисовала антивоенный рисунок.
А, это я...
Да, это, конечно, вы знаете.
А, это
да.
другая
да, история. Да, да, да. Вот и да, она сейчас...
Да, да, вот, ну, вот, естественно, ой, это вообще абсурдная история. Я, кстати говоря, не знаю, но мне казалось бы, что было бы очень существенным и важным, чтобы поговорили с теми, кто хорошо разбирается в детских вопросах.
Ну, мы можем при... Женю Бунимовича позвать, например.
Я именно это имел в виду.
Да,
поговорите с ним, потому что мы с ним про это говорили, он про это рассказывал. Он рассказывал разные случаи, что происходит с украинскими детьми, но в то же время рассказывал, что и с нашими детьми далеко не все хорошо, особенно вот в этих новых условиях.
Да.
Короче говоря, для нас всех важнейшим толчком вот это событие с этим криминальным там уголовным судом должно быть, чтобы огромное внимание было уделено детям. Вот что самое главное.
Несколько раз повторяется вопрос от разных людей.
Да, пожалуйста.
Как раз по поводу вашей позиции, почему вы можете объяснить этим людям, которые, может быть, этого не понимают откровенно, почему вы берете лозунг «прекращение огня» немедленный, а не лозунг «выведи войска, Путин».
А потому что...
Два лозунга. Нет, абсолютно серьезно, люди абсолютно...
Да я отвечаю, я же отвечаю.
Да.
Я говорю о первом шаге. Без первого шага не будет никакого второго, третьего, пятого, десятого. Вот и все. Ну, просто эта техника вопроса, она такая. Вот все, точка. Я, понимаете, если вы хотите войти в комнату, сначала надо открыть дверь. Я говорю, откройте дверь. А вы мне говорите, а почему ты не говоришь, что ты будешь делать в этой комнате? А дверь открой. Покажи, что ты хочешь, чтобы что-то началось. Покажи, что ты хочешь, чтобы перестали убивать людей. Ну, как еще это объяснить? Ну, какую вы себе представляете конструкцию без прекращения огня? Какую? Что можно делать? Вон тогда, помните, в самом начале в Турции, там переговоры, что-то да. такое. Но именно потому, что продолжалось, оно все кончилось ничем. Оно и кончится всегда ничем. И это прекращение огня будет срываться. И будет опять начинаться, и будет о чем-то договоряться, а потом ни о чем не договоряться. Это длительный процесс. Но первый шаг, и смысл этого шага в том числе, ну, чтобы люди, которые принимают решение, показали, что да, они хотели бы перестать убивать друг друга. Вот они хотели бы перестать убивать. А пока они говорят, нет, это вообще никто не обсуждает. Будем воевать и воевать, будем убивать и убивать.
Ну. В этой связи те, кто возражают вам здесь, в чате, я не буду говорить каких-то людей, я не буду говорить вам про Байдена и Зеленского, я буду говорить про тех людей, которые
да,
здесь
хорошо.
В чате. Ну, может быть, они оба в чате, я не знаю.
Может, и Байден, и Зеленский.
Да, но они не подписываются.
Скорее так. всего, Байден, я думаю, в чате. Да. У вас то точно, он в чате.
Спасибо, да, мы знаем, мы агенты
Я не сомневаюсь.
Да. Тем не менее, главное возражение вот на вашу позицию.
Да.
Если в таком виде просто прекратить огонь, это заморозит и оставит за Россией нынешние территориальные завоевания, которые сделаны с 2014 года.
Я этого не говорил.
Нет, это вам говорят.
А что мне говорят? Не надо, я не согласен.
Нет, а вы не согласны?
Нет, не согласен.
Почему вы не согласны?
Я не согласен, потому что прекращение огня – это не о территориях.
Ну, фактически это территория остается.
Нет, это вот прекращение огня.
Ну, Григорий, так не бывает.
Нет, именно только так и бывает. Это прекращение огня. А дальше начнутся разговоры, переговоры и поиск выхода из этого положения. Это дальше, это потом, это следующее. Сначала перестаньте убивать людей. Ну, что вы тут не понимаете? Вы все время рассуждаете по-советски. Люди, неважно, это моли, это неважно, кто они такие. Можно продолжать все это уничтожение. Можно продолжать все это. О чем вы хотите тогда говорить? Что вы хотите сделать? Что вы... А, вы ничего не хотите сделать. Вы хотите победы на поле боя. Ну, попробуйте.
Григорий Алексеевич, я по-прежнему беру сейчас из чата нормальное изумление. Да, даже изумление вашим вопросом. Говорит, что украинцы... защищаются от нападения.
Да.
Вы предлагаете им прекратить защищаться. Цитата. Конец цитаты.
Нет, я предлагаю русским перестать нападать.
Одностороннее
цитата. Прекращение огня? Ну зачем вы задаете...
Вопрос.
Глупый. Я говорю соглашение о прекращении огня. Соглашение. Обе стороны принимают такое решение. Не бывает с одной стороны. Потому что с одной стороны это на 5 минут. Через 5 минут будет ответ. Ну и вот и все. Ну зачем так? Ну люди же должны... Вы правы, вы правы.
Да. И нужно понимать, да? Ведь
значит, люди сомневаются в вашей позиции. Послушайте, я это обсуждал с серьезными военными, со специалистами, со всеми. Совершенно абсолютно признано всеми и понятно всем. Ну, кроме просто случайно разговаривающих на эту тему людей, что это самый первый шаг. Он говорит о том, что ищут выход из положения. Я считаю, что надо искать выход из положения. Я считаю, что военным путем никто ничего не добьется. В этом концепция. И я считаю, что все те, кто сегодня выступает за продолжение этого дела, будут нести ответственность через полгода за все тех, которые будут убиты, потому что ничего на фронте не изменится.
Ну, а что делать, когда руководители России и Украины считают, что на фронте через полгода изменится?
Ну,
они так считают. Верховный главнокомандующий.
Да. Я же не к ним обращаюсь только.
А кто может заключить соглашение?
Секундочку. Да. Я нахожусь в положении публичного политика. Я обращаюсь к гражданам. И я говорю, что мы должны требовать. Удастся нам это... Не удастся, много будет людей, немного будет людей. Я говорю, в той ситуации, которая сейчас сложилась, главное прекратить убивать людей. После этого можно начинать решать любые другие вопросы. Я, по-моему, на все вопросы здесь ответил. Вот.
Ну, тут сразу два подряд могу сказать.
Пожалуйста.
Инна пишет очень разумное предложение.
Пожалуйста.
Ксет пишет, Гриша, не позорься. По-разному понимают. Понимаете?
Ну, время придет, поймут. Ну, не все сразу знали, что 2×2=4. Ну, не все. Понимаете? Не примерно 5, не около 6, не около 7. Нет, ничего. Вот главный принцип сейчас – прекратить убивать людей. Тогда можно начинать о чем-то говорить. Все. А так иначе, ну, дело в том, и вы это прекрасно знаете, и наши уважаемые и дорогие слушатели тоже прекрасно это знают. Раньше или позже к этому придет. Они надеются или думают, или мечтают, я уж не знаю, что там сказать, что на поле боя будет какая-то победа. Ничего этого не будет. И все специалисты, в том числе и в Америке, и во всех серьезных структурах знают это. Дело превратилось в что-то похожее на позиционную войну, Первую мировую. Это огромные потери и никакого смысла. Значит, надо искать выход из этого положения.
Но если вы считаете, что это все понимают, почему же тогда не ищут?
Потому что они другую задачу решают.
Какую?
А их не интересуют погибшие люди.
А какую задачу?
А они решают задачу геополитическую, ослабление России, там... Втягивание России в этот конфликт. Они точно сами тоже не знают, как долго они это выдержат, надо ли это долго, недолго. Но они, похоже, пришли к такому, на мой взгляд, отвратительному консенсусу. Суть которой, ну давай, пускай сейчас мы им то дадим, это дадим, пусть полгода повоюют. Но если ничего не выйдет, вот тогда поговорим. А если выйдет, тоже поговорим. Вот все. Так вот, за вот этими словами нет ответа на вопрос и нет ощущения, что они понимают, что это еще, я даже не знаю, какую цифру назвать, сколько еще людей погибнет. Так вот, то, что вы хотите посмотреть через полгода, смотрите сейчас. Вы же все равно будете это разговаривать, вы же будете. И потом это сорвется, и потом это начнется опять. Как известно, Германия с Францией 150 лет делили территории. Ну вот это что-то такое.
Хорошо, вы сказали, что с вашей точки зрения хочет там, коалиция, да? А что хочет Россия, имея в виду руководство России в этой войне тогда? Вот сейчас что вам стало понятно? Вот прошел год войны, да?
Значит, я считаю, что то, что случилось, это то, что сделало руководство России, это выпадение из времени, выпадение из реальности. Это уход куда-то в 19-й какой-то век. Поэтому объяснить, что здесь можно хотеть, я не могу.
У вас представление должно быть, ну вот они что-то заявляют, но еще и...
А ничего они не заявляют. Они, как вы знаете, заявили, что теперь это будет бесконечно. Вот то, что послание Путина было, вот он сказал, что это теперь будет бесконечно. И второе, что вытекало оттуда, что теперь, вот то, с чего мы начали с вами разговор, то, что... Будет реорганизация России на новой основе. Угу. На основе, как вы выразились, банализации, но я бы сказал, нормализации вот, войны. И если вы внимательно посмотрите, вот люди такого правого направления, такого остро правого, я бы сказал, серьезно правого, они говорят, нам надо еще 2 года, чтобы война шла. И Россия будет другая. Мы вытравим весь этот европеизм, либерализм, все эти свободы, мы все это вытравим из нее. Но для этого нужно, чтобы несколько лет это продолжалось. Вот это серьезные вещи. Вот это наши внутренние серьезные вещи. Потому что вот то, что я хотел сказать, или в какой-то... Сегодня трудно об этом говорить. Надежда на то, что люди все же будут думать о будущем. Потому что нужно сравнивать то, что происходит, и будущее. Вот то, что сейчас, это просто остановка. Это очень вероятно попасть в тупик. Просто вот в тупик и все. И утратить возможности двигаться к будущему. А вопрос будущего существует для всех. И для России, и для Украины, и для Европы, и для Прибалтики, и в общем для всех. Потому что вот эта беда и катастрофа закончится, так или иначе, в этой форме. Потом она снова оживится, потом снова, в общем, нужно будет искать решение всей этой проблемы. И нужно будет смотреть, куда мир движется. Вот это серьезная вещь. Сегодня это даже никто не обсуждает.
Смотрите, Григорий Алексеевич, мы сейчас вот в марте 23-го, ровно год назад началась война. Ровно через год президентские выборы. Это что-то меняет президентские выборы 2024 года. Что вы в этом видите?
Все останется, как было. Тут не о чем говорить. По состоянию на сегодняшний день.
Да. Мы сегодня в марте 23-го, смотрим на март 24-го.
Да, все будет так же. Ну, вот еще раз. Меня волнует, что будет с этими детьми, что будет с нашими всеми людьми. Что будет с погибшими, что будет это. Ну вот смотрите, нашли способ обмена пленных? Нашли. Да. Мы говорили это с первого дня. Нас посылали, знаете, как далеко. Вот так же я говорил об этом, вы же не можете не помнить. И никто даже не хотел ни о чем говорить. А очень интенсивно идет обмен.
Каждую неделю.
Ну, очень интенсивно. И это десятки, да? Если уже не сотни.
Сотни.
Ну вот. Следим. Вот. Ну так, а дети? Вот то, что я, вот это я и хотел сказать. Ну вот, по крайней мере, один вопрос по обмену пленными решен. Почему нельзя дальше двигаться? Не ставят же условия, что мы тогда поменяем пленных, когда, я не знаю, какие-то решим территориальные вопросы. Нет же, решают вопрос жизни этих людей. Вот я хочу, чтобы решали вопросы жизни остальных людей. Вот и все.
Вы недавно где-то то ли сказали, то ли написали, просто не помню источник, что на президентских выборах будет антивоенный кандидат в президенты. Я правильно вас понял?
Нет, я не...
Мне показалось, да?
Я даже не знаю, что это такое будет.
Не-не-не,
это не я. Может, кто-то в партии что-то сказал такое.
А у партии еще нет позиции по участию в выборах сентября 23-го и президентских марта 24-го?
Нету. Мы обсуждаем этот вопрос, он очень-очень непростой, очень-очень.
А в чем здесь непростота?
Мы же знаем, какие здесь происходят выборы, правда?
Угу.
Значит, я вам выскажу свою точку зрения. Мы же знаем, какие здесь выборы. Значит, например, если бы какие-то выборы, там, московские или те, позволили реально говорить со всей страной на все темы, то ради этого стоило бы в этом участвовать. Но именно на эти темы.
Угу.
Не про лавочки, не про велодорожечки, не про вот это все, а только об этом. Потому что только это сейчас имеет смысл.
Угу.
Ну, пока я не вижу возможности, чтобы это можно было сделать. Пока я не вижу. И все же на минувших выборах в прошлом году мы смогли провести большую кампанию, чисто антивоенную.
Это было до войны?
До войны это еще отдельная
история. До войны было, да.
Да, мы, когда нас признали иностранным агентом, помните?
Помню, конечно.
Мы были бюллетень, у нас был бюллетень, было написано, яблоко это иностранный агент.
Да, помню.
Ну так вот, а я говорю уже в ходе, вот это были муниципальные и московские выборы, вы тоже прекрасно это знаете. И 400 человек по стране мы выставили, и везде вели антивоенную кампанию. Мы ее провели.
Вы оцените ее успешной в этом смысле? В смысле антивоенной?
Нет, не успешной.
Не успешной, потому что?
Потому что очень маленькие масштабы. В Москве явка была, знаете, какая?
Не помню, не занимался этим.
9%. Это все. Вот. Мы получили хороший результат.
Да, я помню. Да,
результат был хороший, 16%. Но явка была 9%. Вот в чем дело. Поэтому ситуация очень серьезная, конечно.
А вот, кстати, наверное, значительная часть ваших избирателей эмигрировала, уехала временно. Будем надеяться, что временно из страны, из Москвы уехала, по моим оценкам, около 300 до полумиллиона человек, по моим оценкам. Вот. И в связи с этим коммуникация с людьми, которые уехали, с избирателями, которые уехали, с людьми, которые уехали из-за войны и против войны, она у вас существует?
У нас сохраняется, но должен сказать вам, что по моим ощущениям 90% наших избирателей в России. По разным причинам. У нас же не богатый избиратель, не элитный.
Ну, уехали не только богатые.
Ну, в общем, у нас не элитный избиратель. И тот избиратель, который наш, я думаю, что 90% нашего избирателя в России. Вот, собственно, с ним разговор.
А у вас избиратели остались на антивоенной платформе или среди ваших избирателей есть...
У нас никто не ушел.
Значительная часть, которая поддерживает по разным причинам.
Не знаю этого, мне это неизвестно. Мне неизвестно по данным председателя партии Николая Рыбакова. У нас ведь можно записываться в сторонники, то есть вас ни к чему не обязывают, но вы говорите, что вы, говорит, около миллиона человек за это время. Но, знаете, я должен сказать, что сейчас к нам приходят, ну, совершенно невероятные люди, которых раньше невозможно было ожидать. Ну, я не буду конкретизировать, но это люди, ну, условно, чрезвычайный полномочный посол. Ну, сейчас он уже в России. Угу. Ну, раньше он никогда бы, а сейчас он приходит и говорит, да, я хочу через вас выразить свое отношение ко всему. Ну, вот в таком мы сейчас оказались положении. У нас качественно новых людей. Или, например, когда мы пишем открытки заключенным всем в том случае, к нам приходит очень много людей и участвует в этом.
Все-таки вопрос про тех, кто уехал. Вот... Поуехали тут, поостались тут. Как вы к этой проблеме? Вы их как-то разделяете?
Нет, я каждый решает сам. У меня нет.
Но вы политик, оценок. У вас...
Вот я политик и считаю, что люди свободны, у каждого своя судьба, я к судьбе людей отношусь уважительно, каждый человек принимает такое... Это очень все непросто. И уехать непросто, и остаться непросто, это очень драматично, вот, и каждый человек решает это сам. Это я не могу ни оценивать, ни учить, ни воспитывать. Люди пускай сами принимают решения. Это судьба каждого человека. Вот Венедиктов остался здесь, а куча народа уехала. Ну, это их дело.
Ну, просто меня еще за горло не взяли.
Ну, когда возьмут, уже поздно будет ехать.
Ну, этим и буду оправдываться, как Ройзман.
А зачем оправдываться? Почему вы должны оправдываться?
Нет, я сам оправдание, почему не уехал.
Не уехал, потому что это ваша родина.
Ну
я
да,
так понимаю.
Ну и люди уехали тоже своей родиной.
А извините. Это я не знаю, каждый это чувствует по-своему.
По-своему, да.
Вот, не говорю, надо да. за них говорить. Да. Это моя родина, я поэтому здесь, вот и все.
О, извините, тут же мне напишут, что у вас и Украина родина.
Да, правда.
И вы это говорили
да,
здесь.
Да, и мне очень дорога Украина, и будущее Украины. Мне очень дорого, и я очень хочу, даже не просто хочу, а я очень считаю это жизненно важным для меня, чтобы Украина сохранила свою культурную идентичность, чтобы это было национальное государство, чтобы оно было европейским, чтобы оно было частью большой Европы, чтобы там были права человека превыше всего, чтобы там была демократия, чтобы там была рыночная экономика. Вот я считаю это чрезвычайно важным. Чрезвычайно. Вот это является главными признаками и принципами. И вот это надо не проиграть, а можно проиграть, увлекшись всякой другой историей.
А, напоминаю, у нас Григорий Явлинский. Здесь тут очень интересно. Тут через раз согласен с Явлинским, не согласен с Явлинским. И очень много все-таки вопросов. Видимо, нас смотрят не только в России. Все-таки люди не поняли, вы в белом пальто или нет, что называется?
Я в своем пальто.
Нет, ну вы знаете как... выражение белое пальто.
Да, я
белое пальто и читаешь нотацию.
Я...
У вас нет белого пальто?
Я ничего не знаю про это. У меня есть вот такое, какое есть пальто, такое и есть. Я считаю, что я несу ответственность за все, что происходит.
В чем?
Моя ответственность заключается в том, что хотя я очень много, извините, понимал и знал, и впервые сказал, что в России создали систему, которая страшно опасна для соседей и для нашей страны в 95-м году, и поэтому участвовал уже в выборах 96-го года президент, но я не справился. Да, я многое понимал. Да, я не ошибался. И не ошибся. И это можно увидеть, это все опубликовано, все есть. Да, и в моих монографиях, которые я издал в Соединенных Штатах, я издал там 4 больших монографии в области экономики, одну по политике. Я не ошибался, но я и не справился. Вот это моя ответственность.
Знаете, Григорий Алексеевич, есть вопрос, на который российские политики... В общем, ломаются все со всех сторон. Возможные будущие репарации от России к Украине. У вас есть к этому? У вас есть мнение про это свое?
Да, у меня есть мнение. Мое мнение таково. Прекращение огня. Потом поговорим.
Ну, Григорий Алексеевич, нет.
Теперь вам теперь про репарации.
Да.
Но сначала прекращение огня, ладно?
Услышали,
вот. А теперь про репарации. Видимо, этот вопрос будет существовать, потому что восстановление Украины в интересах России и с точки зрения перспективы России, вот той другой России, не такой, как сейчас, а той, которая будет, вот в этом интересы России, потому что Россия заинтересована в том, объективно, чтобы Украина была современной, развитой, безопасной, спокойной, развивающейся страной.
А нам это зачем?
Это наш сосед огромный. Это часть наша, в этом смысле часть жизни, потому что это сосед. Да, это суверенная, независимая, там как хотите. но это сосед. И все хотят, чтобы соседи были такими, которые обеспечивают нормальную жизнь в этой стране. Все в этом заинтересованы. Решать эти вопросы придется все равно. Дорогие, как уже сказать, как в моем детстве говорили, дорогие товарищи, я вот вам серьезно говорю, переместиться никому никуда не удастся. Более того, я вам больше скажу, взаимоотношения Украины и России в будущем будут иметь огромное значение для Европы, потому что будущее Европы – это от Лиссабона до Владивостока, потому что только в этом качестве Европа сможет конкурировать с Тихоокеанским, Азиатским объединением, которое в 20-е годы, вот уже сейчас вот совершилось, вы представляете, там 2,8 миллиарда человек.
Да-да-да, слежу.
Там же колоссальная сила. Там же колоссальное экономическое объединение происходит. Они в Ханое, между прочим, подписали соглашение. Да? Они будут конкурировать с Америкой и с Европой. Сможет ли Америка быть конкурентом? Вот из-за этого сейчас вся разборка. Вот из-за этого у них с ними разборка. Да, отсюда возникает тема Тайваня. Собственно говоря, вопрос то, что производят на Тайване... Вот, не это, ну, это важная вещь, да, они там производят на весь мир, там,
чипы,
да, 60 или 90% там всех мировых чипов, по-моему, 90% таких современных чипов, а это имеет огромное значение, но речь не об этом, речь о том, как будет устроено во второй половине 21 века мир, а здесь возникает вопрос о том, что Европа вообще может конкурировать с Соединенными Штатами, а что сейчас становится наиболее чувствительным вопросом. Сейчас я два слова об этом скажу. Угу. Наиболее чувствительным вопросом только в том случае, если будет внятный ответ на вопрос о России и Украине, и, ну и Беларусь там, и Молдова, и Кавказ отчасти. Вот это вопросы... Ну, имеющие колоссальное значение и колоссальные ответы, и ответы на эти вопросы, например, в 20 веке пришли через войну, через Первую и ее продолжение, Вторую мировую войну, они пришли, ответы на эти вопросы, и ответ на вопрос о Европе, вот, например, я, по-моему, вам уже это рассказывал, но обязан повторить. Я разговаривал в начале 90-х годов с Жаком Делором, который был первый
построитель Европы.
Я спрашивал, зачем вы это делаете, вы бюрократию. А он сказал, мы это делаем, чтобы не было войны. Дословно цитирую, чтобы не было войны. Ну и вот такое образование Европейского Союза привело к тому, что сегодня всем все равно, вот мы однажды с вами в Страсбурге даже виделись, сегодня всем совершенно безразлично, где Эльзас, где Лотарингия, где Страсбург. Вот. Человечество больше такого решения не знает. Нигде, никогда. Следовательно, это ответ на вопрос, как дальше. Поэтому сегодня нужно делать все, чтобы это дальше приближать, а не отдалять на неизвестное расстояние. И беречь людей, вот, спасать людей, спасать их жизнь. Вот такая моя точка зрения.
Я напоминаю, что в эфире «Эхо живого гвоздя» был Григорий Явлинский. Напомню вам еще раз, как раз вы спрашиваете, Сергей Бунтман приболел, он выйдет. Григорий Алексеевич, мы все-таки когда-нибудь к ядерному оружию вернемся.
Я готовился. Я понимаю, я каждый но раз...
время что-нибудь происходит.
Ну ничего, но это событие...
Мы тоже вернемся и об этом поговорим.
Я готовился и хочу поговорить о ядерном оружии, потому что это тоже фактор... Да.
Спасибо большое. Напомню, что в 15 часов, через час, на канале здесь, на канале «Живой гвоздь», в программе «Одна Ольга Журавлева», а на канале «Дилетант» прямо сейчас, через 5 минут, книжное казино, которое ведет Николай Василенко и Николай Александров с книжечками, кстати, про новые книги.
Друзья, спасибо большое. Оставайтесь с людьми. Трудное время. Испытания колоссальные. Причем Для чего испытание? Для души. Души человеческой, человеческой сути. Огромные испытания. Справьтесь, пожалуйста, с этим.
Спасибо большое и всем до свидания.